Здоровый подход.
13:07 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. Начинаем программу «Здоровый подход». Сегодня у меня в гостях Елена Юрьевна Касатова, руководитель Центра акушерства и гинекологии поликлиники MedLife. Здравствуйте, Елена Юрьевна.
Здравствуйте, Евгения.
Еще не все ваши должности сказала. Также доцент кафедры акушерства и гинекологии Пермского медуниверситета сейчас, как говорят, хотя привычно, конечно, медакадемия. Сегодня тема наша звучит как «Женское здоровье». Широко мы ее так обозначили, чтобы вас не ограничивать. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы к нашему гостю, обязательно задавайте, не стесняйтесь. Телефон 2-066-066, ICQ 404-582-017. Даже если вы мужчина, не страшно, может быть, у нас очень много мужской аудитории, даже большая часть. Если у вас есть вопросы, касаемые ваших вторых половинок, вашей семьи, женского здоровья, задавайте, не стесняйтесь. Также работает Viber и Telegram 8-963-870-1000. Этот номер Viber и Telegram, добавляйтесь к нам. Ну, хочется некоторых цифр и понять, как у нас обстановка. Падает рождаемость, растет она вообще по репродуктивной системе и цифрам в России. И ваш взгляд на это что-то делает? У нас государство заботится о нас?
Евгения, еще раз хочу поприветствовать нашу аудиторию. Я очень рада сегодня вновь беседовать с вами, и тема мне близка. Есть действительно нерешенные еще проблемы и моменты, которые заботят, я думаю, каждого россиянина. Итак, некоторые цифры. Давайте в сравнении, тогда это будет более понятно. Вот по данным переписи 1913 года, среднестатистическая женщина репродуктивного возраста, а в основном это были крестьяне, рожала 15 раз. 15 детей, ну, естественно, мы не говорим о том, значит, сколько из них выживало, сколько доживало до взрослого состояния, рожало своих детей. Тем не менее, вот рождаемость была такая. Причем не только в среде крестьян, но и в среде достаточно образованных. Например, директора Тобольской гимназии было 17 детей, а последним, как вы помните, был Дмитрий Иванович Менделеев. А на сегодня в России прошло 100 лет, коэффициент рождаемости составляет 1,6, а это значит, что каждая женщина репродуктивного возраста, по сути дела, не планирует иметь более двух детей. И это подтверждают опросы, которые, значит, свидетельствуют о том, что двухдетная семья, она уже на протяжении многих десятилетий является самой распространенной моделью семьи.
То есть три – это уже считается много, многодетные, и уже люди некоторые восхищаются, как же вы выживаете и проживаете. То есть три – это считается даже много.
Ну, вы понимаете, что сейчас у нас достаточно сложное время, мы переживаем. Начинает рожать поколение, которое само рождалось в очень непростой кризисной 90-е годы. И, по сути дела, вероятно, какой-то груз вот того времени рождения, детства будет давлеть над ними всю жизнь. Но очень бы хотелось, чтобы люди не боялись именно вот создавать семью, крепкую, большую, и мы бы возвращались к тем традициям, которые в России преобладали в начале прошлого века.
Ну, вот что касается цифр, все понятно. Хочется понять по такой тоже теме болезненной, как бесплодие. Много ли в вашу клинику, поликлинику MedLife, обращаются женщин, с одной стороны, планирующих ребенка, где-то уже беременные, а с другой стороны, с такой проблемой, как мы не можем иметь детей по каким-то причинам?
Да, Евгения, достаточно большой поток идет именно с жалобами на бесплодие, на отсутствие детей. В течение 2 лет мы ставим такой срок.
То есть, если пара не предохраняет в течение 2 лет... Почему-то я читала про год, но вы уже расширили.
Совершенно верно. То есть год – это диагноз, который, и мы имеем право поставить диагноз бесплодия. Но, тем не менее, по опыту и по статистике, последующий год может наступить беременность, хотя вероятность этого много меньше. И вот эти вот два, вот этот второй год, он называется даже не столько бесплодием, как субфертильностью. И я поэтому всегда, если женщина не ограничена своим возрастом детородными, это третье десятилетие жизни, считаю, что беременность должна наступить в течение 2 лет. Вот. Но, по сути дела, клиника, в которой, которую я представляю, она имеет достаточно хорошие возможности для того, чтобы вести женщин репродуктивного возраста на всех этапах ее жизненного пути, так скажем. Потому как это и подготовка к беременности, это вынашивание беременности, это роды и ведение послеродового периода, реабилитация после родов. Но у многих возникает и на сегодняшний день все чаще и чаще различные нарушения репродуктивной функции, в частности, бесплодия. И это связано с разными причинами. И вот для того, чтобы выяснить их и оказать помощь, конечно же, нам приходится развивать и направления, не только связанные с родовспоможением. Это и оперативная гинекология, это консультативная помощь, это различные манипуляции, диагностические, лечебные, связанные с восстановлением фертильности. Безусловно, клиника на сегодняшний день располагает очень хорошими лечебными и диагностическими возможностями.
По статистике, бесплодие в браке встречается у скольких пар? Вот передо мной открыт интернет, я читаю, 15%. Не врут?
Не врут. Но я думаю, что эта цифра приблизительная, хотя вот процент колеблется около 15-20.
Чаще всего причина у женщин? Ведь есть женское и мужское бесплодие.
Совершенно верно. Поэтому мы не разделяем бесплодие на женское и мужское в нашей практической деятельности. Всегда говорим о бесплодном браке. Если я скажу, что проценты делятся на половину, вы мне поверите? То есть 50% обусловлено, как правило, проблемой мужчин,
нет?
И 50% женщин. И я особо подчеркиваю и хочу донести эту статистику до мужской половины, да, прекрасной половины нашего общества, потому что, как правило, они вовлекаются уже вторично в процесс обследования и лечения. И очень бы хотелось, чтобы оба супруга с самого начала были заинтересованы в результате и проводили все необходимые.
А действительно есть такое в обществе, может быть, нас слушают такие мужчины, и вы как врач можете к ним обратиться, которые говорят: я не буду никак лечиться. Вот, там, как бы хочу ребенка, но лечиться не буду. Вы бы что сказали таким мужчинам?
Вы знаете, я как врач, как практик, все-таки основываясь на своем личном опыте, убеждена, что вот это вот общее решение, оно должно быть подкреплено общими действиями. Тем более на сегодняшний день и в городе, и у нас в клинике есть специалисты, которые могут оказать квалифицированную помощь мужчине. То есть если раньше женщина, стесняясь, вела своего мужа в женскую консультацию, то на сегодняшний день есть андрологи, есть урологи, но и специалисты, которые могут решить и другие проблемы. То есть здесь надо вот этот вот стереотип старый немножко сломать, и, в общем-то, тогда успех будет более вероятен. я так сказала.
Каковы самые распространенные причины бесплодия? Мы сейчас не берем мужские и женские, давайте не берем какие-нибудь, не знаю, там, аномалии развития, а вот часто встречаемые.
Ну, по частоте, я так думаю, что причиной бесплодия является все-таки генитальные инфекции и мужчины, и женщины. И лаборатории, которые на сегодняшний день обладают передовыми технологиями, в том числе у нас в Перми, а если что-то не умеют в Перми, то мы имеем возможность использовать ресурсы лабораторий центральных московских, они позволяют поставить корректный, правильный диагноз и своевременно назначить лечение, в общем-то, обоим супругам.
Тут же эндометриоз. Насколько опасен он для бесплодия? И, ну, если можно, что называется, так через радио передать, что это такое? Опасная болезнь, неопасная, как лечится, как распространена?
Эндометриоз – это заболевание, которое на сегодняшний день очень распространено. Во всяком случае, вот такое ощущение, я его слышала не единожды, как будто нас накрывает этой волной. Эндометриоз по-разному протекает у женщин. Иногда это бессимптомные очаги, которые ничем себя не проявляют. Иногда это достаточно серьезный болевой синдром, который требует терапии длительной, а иногда и пожизненной. Это связано, конечно же, со снижением фертильности. А иногда это ситуация, ассоциированная с бесплодием. И поэтому вот в этих случаях мы можем достаточно эффективно помочь, сочетая методы хирургического и медикаментозного лечения.
Ну, а что это такое эндометриоз? Это просто изменение тканей матки и изменение органов?
Считается, что эндометриоз это заболевание, которое характеризуется разрастанием ткани эндометрия, так, в других локализациях. Он может, значит, очаги могут находиться и в яичниках, и в стенке матки в миометрии, и даже снаружи. А иногда они возникают дистантно, ну, например, в плевральной полости или в каком-то рубце на коже. Но, одним словом, достаточно мозаичные клинические проявления бывают, я уже сказала об этом, но самое интересное не то. Самое интересное, что вот в этих очагах эндометрий начинает выполнять и начинает функционировать циклически, как он это делает в матке. И каждый месяц женщина наблюдает какие-то изменения, вот, связанные с этим очагом в зависимости от фазы своего цикла. Вот. Поэтому то, что мы имеем достаточно много клинических проявлений и эффектов, и можем индивидуально подойти к лечению каждой пациентки, это на сегодняшний день факт. Но эндометриоз, еще раз повторюсь, это очень разное заболевание.
Ну, также о причинах женского бесплодия, которые вот называются опухолевое образование гипофиза, различные формы нарушения менструального цикла, врожденные дефекты анатомии половых органов, двусторонняя трубная непроходимость, спаечные процессы в малом тазу и так далее, и так далее. На каком моменте можно еще остановиться, то есть он более распространен?
Ну вот я уже сказала, что это последствия перенесенной инфекции. Последствия перенесенной инфекции вызывают и спаечную болезнь в малом тазу.
То есть это просто даже от гриппа? То есть это какие?
Нет,
инфекции?
Речь идет о генитальной инфекции. Генитальная инфекция на сегодняшний день — это инфекции, передающиеся половым путем, и инфекции, которые вызываются другими микроорганизмами, в основном условно-патогенами, иногда даже ассоциацией их вирусами в сочетании с бактериями. Ну и так далее. То есть сочетания могут быть самые разные. Но, конечно же, перед наступлением беременности, мы об этом говорили, обязательно нужно пройти обследование на инфекции, передающиеся половым путем, и все про это хорошо знают. Но хочу предупредить о том, что эти инфекции на сегодняшний день, они протекают латентно, скрыто и иногда не имеют явных клинических проявлений. И первые жалобы, которые предъявляют женщины, являются жалобы на отсутствие беременности. Вот поэтому лучше, конечно, воспользоваться лабораторной диагностикой, не отметать саму мысль об обследовании, говорить, что я здоров. Это касается наших мужчин.
То есть может не проявляться. Очень безусловно. Многие инфекции могут не проявляться. Есть такой стереотип, ну, если женщина живет в браке, если там, она знает там, своего партнера и уверена в нем, никакой инфекции быть не может. Зачем ходить проверяться? Или нельзя говорить, что вот абсолютно здоровых нет женщин, абсолютно здоровых.
Евгения, вот вы знаете, ваш вопрос меня натолкнул на такую мысль. В свое время, лет 5 назад, ВОЗ сделала сакраментальный вывод, что на сегодняшний день, согласно определению здоровья ВОЗ, к этой категории можно отнести только 5% населения Земли. Все остальные – это либо условно здоровые, либо уже больные. Поэтому вот если с этих позиций подходить, то, конечно, нельзя сказать, что человек больной, нельзя его записывать сразу вот, в пациентов, но обозначить ему его проблемы и риски мы просто-напросто обязаны. А некоторые инфекции или проблемы, скажем так, генитального тракта, связанные с микроорганизмами, они могут развиваться исподволь, они могут начинаться с банального дисбактериоза, с нарушения флоры, которые провоцируются, ну, такими вещами, как, допустим, неадекватная интимная гигиена. Почему сейчас достаточно много времени и сил уделяется воспитанию, половому воспитанию, гигиеническому воспитанию в школах? Это очень важный аспект. И девочкам элементарно рассказывают и показывают, какие последствия могут быть, ежели они не освоят эти навыки.
У нас есть звоночек, надевайте наушники. Вы в эфире, Светлана. Добрый день. Ваш вопрос.
Я хотела сказать, вот у меня родственница, у нее бесплодие. Пошла к платному врачу. Ну да, это бесплатно было. Диагноз, значит, инфекция хламидийная. Направляют они в лабораторию, тоже в свою, от этой, видимо, от этого врача платную. Она дважды сдавала. И диагноз так, не то, не сё, как бы, я не знаю, или он положительный, или сомнительный. Тогда она пошла к бесплатному врачу, ей сказали повторно в обычную, они, видимо, заинтересованы, чтобы оплачивали, ходили все в их лабораторию. Пошла бесплатно, сдала анализ, анализ оказался отрицательным. То есть все, лечение у них завязано на деньги. То есть эффекта от похода к платному врачу никакого не получилось. Угу.
Ну, ваш вопрос, Светлана, как себя обезопасить от такого?
Нет, я хотела сказать, что не помогают ни бесплатные, ни платные. Угу. Эффекта никакого нету.
Понятно, понятно.
Светлана, можно я прокомментирую эту ситуацию? Значит, речь идет, в общем-то, о достаточно типичной клинической ситуации. Это диагностика хламидийной инфекции. Дело в том, что разные лаборатории используют разные методы для идентификации возбудителя. И на самом деле, если оценивать это все под микроскопом, то уровень диагностики, допустим, да, у этих методов, которые использовались 10-15 лет назад, он был всего 30%. То есть 70% хламидиоза мы просто не выявляли. Это вот опять же статистика. Вот на сегодняшний день есть другие методики, и в частности вот ПЦР-диагностика, которую используют большинство уважающих себя лабораторий, которые не дает 100% диагноза, но тем не менее приближается к этому, в общем-то, к этой цифре. Поэтому комментировать то, что стало с вашей родственницей, я, наверное, не совсем до конца могу, потому что не знаю, где, в какой лаборатории, каким методом ее обследовали и ставили диагноз.
Да. Но вопрос, как себя обезопасить, ведь есть клиники и бизнес, да, где-то тире. И многие врачи бесплатные говорят, не ходите к платным гинекологам. Вы никогда в этом не разберетесь, вам выпишут массу анализов, и будете сдавать и ходить, и поток денег. А как? То же как с лечением зубами и так далее. Мы прерываемся на рекламу, а вы пока подумайте.
Хорошо.
Здоровый подход.
Продолжаем разговор. У нас несколько минут есть до федеральных новостей. В гостях руководитель Центра акушерства и гинекологии поликлиники Медлайф Елена Юрьевна Касатова. И был вопрос от Светланы, что нет доверия врачам иногда и платным, и бесплатным. Платным особенно, что могут посылать на разные анализы, которые, может, и не нужно делать.
Светлана, я хочу поблагодарить вас за ваш вопрос, за проблему поставленную. Знаете, на самом деле наверняка она существует. Но я всегда придерживаюсь мнения, что врач, хороший врач, он работает на результат. Он работает не на получение прибыли какой-то, как бы противоречиво это ни звучало. Я работаю в коммерческой клинике. Но тем не менее, если результатов этой коммерческой клиники не будет, то к нам просто перестанут приходить пациенты. И вот вероятнее всего вы столкнулись с такими вот крайними проявлениями, когда во главу угла была поставлена все-таки прибыль, а не результат лечения и, по сути дела, восстановление здоровья. Поэтому любая уважающая себя частная клиника однозначно совершенно будет поднимать свой престиж именно качественной работой, а не вот такими вот эпизодами, иначе не могу назвать, скажем так, использование денег пациента.
Мы уходим на новости и продолжим. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход.
13:33 на часах. Всем доброго дня. Продолжаем программу «Здоровый подход». Говорим о женском здоровье. Сегодня наша тема такова. В гостях руководитель Центра акушерства и гинекологии поликлиники Медлайф, а также доцент кафедры акушерства и гинекологии Пермского медакадемии Елена Юрьевна Касатова. И до эфира, до новостей мы говорили о причинах бесплодия, говорили о том, что рождаемость падает, о том, что раньше было 100
не
лет...
Не растет.
Не растет, хорошо. Это больше оптимистичное это слово, да, не растет, более оптимистичное. Что 100 лет назад были приняты действительно большие семьи, еще у наших там прабабушек и прадедушек очень много детей было, и братьев, и сестер, а сейчас 2 ребенка – это норма. Это еще очень хорошо, если 2 ребенка в семье. Чтобы закончить тему бесплодия, ведь бывает, что действительно обследуете пару, и все у них в порядке, от всего они вылечились, а все равно забеременеть не могут. Это неизвестные какие-то причины гинекологам существуют?
Существуют такие причины, они обычно связаны с генетикой. То есть изначально с генетикой. И вот в этой связи мне бы хотелось коснуться еще одного момента, о котором, наверное, широкая эта публика и не знает, не догадывается, не задумывается. Дело в том, что когда мама вынашивает дитя, она, безусловно, должна быть информирована и информирована о влиянии различных вредных факторов на ее здоровье, на здоровье ребенка. Но вот здесь еще есть один аспект, о котором забываю. Дело в том, что в организме этого самого ребенка, который в утробе развивается, уже существуют репродуктивные половые клетки, которые в последующем дадут жизнь, ну, по сути дела, внукам этой женщины. То есть, и они тоже испытывают на себе вредное воздействие факторов, с которым сталкивается женщина. То есть, получается, что бабушка ответственна за здоровье и, по сути дела, успешную жизнь своих внуков.
Так,
и опять же, я так далеко начала для того, чтобы сказать, что на сегодняшний день мы видим, что репродуктивные органы девочек, не всегда работают так, как им положено по природе, то есть мы имеем категорию пациентов, у которых бесплодие обусловлено, допустим, нарушением созревания яйцеклетки, нарушением или дисфункцией яичника. Вот. Поэтому очень бы хотелось сразу же отметить, что достаточно продленный эффект в поколениях мы можем иметь, если не пересмотрим свое отношение к беременным женщинам. И это касается не только семьи, это касается не только мужчин, и, по сути дела, это касается всего общества. Представьте себе женщину, которая вынашивает беременность в условиях вредного производства. У нас весь север Пермского края – это производство, связанное с экспозицией солями тяжелых металлов, которые способны вытеснять нормальные элементы из организма и влиять на процессы репродуктивного здоровья, снижать репродуктивный потенциал, приводить к, значит, элиминации беременности, прекращению этой беременности и, по сути дела, обусловливать вот эти вот процессы дисфункции, которые не позволяют женскому организму реализоваться в полной мере. Вот. Поэтому, конечно, те руководители предприятия, которые заинтересованы в изучении и в минимизации воздействия этих факторов на организм женщины, вынашивающей беременность или которая планирует беременность, конечно же, очень выиграют, потому как в их руках, в общем-то, счастливое будущее целых двух поколений.
Ну да, вот, ну какие производственные вредные факторы выделяются? Физические, химические, биологические. Физические относятся высокие и низкие температуры, пыль, шумное производство, химические вредные вещества, вдыхание их или загазованность. Биологические – это риски заражения различными микроорганизмами и опасными инфекциями. Я помню историю, когда там маникюрша моя сказала: больше не могу наращивать ногти, этот запах, это химия, и мой гинеколог, мол, сказала, что я не могу даже от этого забеременеть, и бросила это дело. Это правда?
Совершенно верно. То есть и маникюристы, и парикмахеры, они относятся в группу риска по возникновению нарушений репродуктивной системы, невынашивания беременности и даже бесплодия, потому что имеют постоянный контакт вот с этими химическими веществами органической
такой природы. Совет: только уходить, если вы хотите.
Совершенно верно. То есть на этапы планирования минимизировать вот все эти контакты. То же самое можно сказать, допустим, для женщин, которые заняты в сельском хозяйстве. Это пестициды. Пестициды просто-напросто блокируют овуляцию и изменяют гормональный гемостаз, потому что, в общем-то, обладают такой токсичностью, направленной на репродуктивные органы. Вот. Об этом надо говорить, наверное. Те женщины, которые соприкасаются с другими вредными факторами другой природы, например, вибрации, шум, длительное пребывание на ногах, переохлаждение, это как бы тоже риски. Это риски совершенно реальные, и было доказано, что они увеличивают проценты преждевременных родов, маловесных детей и досрочного завершения беременности во втором триместре, это выкидыши.
И все-таки, что посоветует труженице опасных профессий? Оставлять работу, как узнали про беременность? Спасать себя?
Я думаю, что это вопрос, который не...
Каждый сам должен решить для
каждый себя. Каждый сам должен решить для себя. Это с одной стороны. Но с другой стороны, должна быть такая социальная, реальная поддержка для таких женщин. И во многих странах им предоставляют просто оплачиваемые отпуски, ну и какие-то льготы, которые позволяют им вот этот первый триместр, ответственный за здоровье в основном, выносить в благоприятной среде.
То есть нужно все за и против взвесить. Раз уж мы коснулись вот вредного производства беременных женщин, можете еще перечислить, немного времени осталось, что категорически нельзя, не советуете делать в беременность, начиная там, я не знаю, от покраски волос, ногтей, куда не стоит там ходить. Моя беременная подруга не ходила в метро, боялась инфекции, и вот 9 месяцев ходила пешком и ездила на машине.
Ну, я думаю, что страхи самих беременных в отношении волос и ногтей, они несколько преувеличены. Вот, потому что речь идет о постоянном контакте, профессиональном контакте с этими вредными факторами. И если беременная просто пришла в парикмахерскую и сделала себя красивой, это, я думаю, что большого вреда не принесет ее ребенку.
На любом сроке.
На любом сроке, конечно. Вот, конечно, здесь больше беды приносят, допустим, увлечение, ну, как ни странно это звучит, лекарственными средствами, которые могут навредить больше, чем любой лак для ногтей. Вот. И особенно это касается первого триместра беременности. Вот это бы я, конечно, поставила...
А что за лекарственные средства? Биодобавки или о чем речь? Гомеопатия или о чем речь идет?
Вообще, надо сказать, что российское население очень любит лекарства.
И самолечение.
Очень любит лечение. И считает, что оно умеет лечиться. Но первый триместр беременности, по сути дела, очень ограничивает вот спектр этих лекарств. Поэтому сюда можно отнести и жаропонижающие средства, и большинство антибиотиков, и гипотензивные препараты, которые очень любят пить так просто для профилактики повышенного давления. Вот, очень немногие лекарственные вещества действительно нужны в этот период, и мы говорили об этом. Обязательно фолиевая кислота, обязательно йод. По показаниям какие-то разрешенные применению лекарства, но только после совета с врачом. Либо замена их на более безопасные. 2-3 группы антибиотиков, которые разрешены. Не более того. Вот. И на второе место я бы все-таки поставила в плане опасности это алкоголь. Естественно, хроническая такая экспозиция алкоголем, безусловно, есть доказанные эффекты. Это курение, как активное, так и пассивное. Вот и на четвертое место, пожалуй, если уж мы об этом заговорили, это нерациональное питание. То есть я бы не сказала, что надо избегать вредных продуктов. Я бы сказала так, надо научиться правильно питаться.
Фудкорт не место для беременных, фастфуды.
Фастфуд однозначно нет. То есть эта система питания, она, я думаю, что должна уйти в историю, и человечество все-таки научится, да, отличать хорошее от плохого.
Вот. А, например, вегетарианство, повальное увлечение, мясо исключить из рациона. Как вы, как гинеколог, относитесь к этому?
Отношусь спокойно, потому что такие женщины действительно приходят, они обозначают свои наклонности. И если мы готовим женщину такой к беременности, мы просто индивидуально подбираем ей комплекс витаминов и минералов, которыми она обделена вот в процессе этого вегетарианства.
Ну, тоже железо, да?
Да, конечно.
То есть просто добавляете это в витаминах?
Да, и... то есть есть... конкретные рекомендации стандартные именно для женщин-вегетариан.
Как вы относитесь к фитнесу беременных?
Совершенно нормально, всегда приветствую. Более того, значит, фитнес – это тот вид физической активности, который был изучен в медицинских крупных исследованиях и рекомендуется 2-3 раза в день, то есть 2-3 раза в неделю, прошу прощения, по 30-40 минут аэробных нагрузок. Это обязательно. Обязательно плавание, обязательно ходьба и обязательно вот, ни в коем случае, конечно, не нужно ограничивать свою физическую активность обычную.
Очень также мода такая повальна, особенно женщин, которые первый раз рожают, хотят все знать и все правильно делать, курсы дыхательной гимнастики. Это нужно, это полезно, если она не обладает этим, она что, как-то неправильно родит?
Безусловно, нет. То, что дыхательные техники, дыхательная гимнастика очень полезны для организма не только беременной женщины, это с этим надо согласиться. Более того, если у вас очень грамотный тренер, он вас научит управлять своим состоянием, в том числе и в период родов. Но если мы этому не научились по какой-то причине, да, или не освоили в полной мере, то в роддоме и в конце беременности, и в родах вам всегда подскажут, как нужно дышать, какой тип дыхания. Вот. И, в общем-то, не стоит бояться, что вы не владеете в совершенстве этими методиками.
Ну что ж, спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях была Елена Юрьевна Касатова, руководитель Центра акушерства и гинекологии поликлиники Медлайф. И все, какие есть вопросы, вдруг вы постеснялись, но мне позвонили, задавайте, звоните в поликлинику. И, я так понимаю, принимают не только людей, которые проблемы с бесплодием, женщин, которые беременны и планируют беременность, но просто консультируют лучше гинекологи.
Да, мы, возможно, когда-нибудь встретимся и поговорим о том, как должна вести, как должна относиться к своему здоровью женщина в различные периоды своей жизни. И, безусловно, есть какие-то установки, которые, правила, которые нужно соблюдать. Они несложные, но, тем не менее, о них нужно знать, и мы обязательно напоминаем нашим пациентам, и, как правило, они наблюдаются у нас, решая свои проблемы, исходя из возраста, ситуации, положения.
Спасибо большое, что пришли к нам. До свидания.
Всего доброго.